Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Россиянка Мария Бутина, арестованная в Соединенных Штатах Америки по обвинению в заговоре с целью введения деятельности в пользу иностранного государства, частично признала свою вину. Бутина стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, имеющими власть и влияние на политику США, постановил прокурор. Как уточняют информационные агентства, Бутина пошла на сделку со следствием. Россиянка ответила «да» на вопрос судьи о том, понимает ли она, что отказывается от права на проведение судебного процесса и обжалование решения судьи после признания. Она добавила, что приняла решение без давления. 11 декабря стало известно о том, что Бутина готова признать свою вину по некоторым пунктам. В частности, россиянка согласна признать вину в том, что она вместе с неназванным гражданином США согласилась и сговорилась с российским государственным чиновником и еще одним человеком действовать на территории США под руководством российского чиновника без предварительного уведомления генерального прокурора США. Напомню, Мария Бутина была задержана еще 15 июля. С нами на связи Андрей Мануэло, профессор факультета политологии МГУ. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы объясняете признание, по крайней мере, частичное признание вины Марии Бутиной?
Ну, вообще говоря, этого следовало ожидать. Бутина ведь долгое время отрицала, всячески отрицала свою вину, не признавала ни один пункт обвинения и, видимо, все ждала, что ее либо на кого-нибудь обменяют, либо спасут, либо какие-нибудь чиновники, которые раньше оказывали ей покровительство, предпримут определенные действия. Да и сама Россия должна была совершить действия совершенно конкретного характера. Потому что гражданку Российской Федерации взяли, захватили абсолютно ни за что. Вот. Но поскольку никто Бутину спасать не собирался, и она это увидела, вот, потому что все выразили соболезнования, повозмущались, спикеры сказали, ну как же, это вообще двойная мораль, без прецедента, и все. Вот. И у девушки-то остался один способ. Либо пойти на сделку со следствием, либо сесть на 15 лет как минимум, потому что ей вменяют, инкриминируют несколько сюжетов. И по каждому там по 10, по 15 лет лишения свободы.
Что вообще могли в такой ситуации сделать российские власти? То есть на какую поддержку она могла бы рассчитывать?
Здесь все очень просто. Бутина нельзя было бросать. И в этом отношении взяли Бутину по надуманным обвинениям в лоббистской деятельности и в шпионаже, как прописали наши, тут же должны были взять. Бутина... То ли журналист, то ли общественный деятель. Вот у нее что-то среднее, вот по ее специализации.
Ну, скорее, общественный деятель, да.
Общественный. Наши должны были взять тут же 10 американцев, такие же вот, то ли журналистов, то ли общественных деятелей. И ровно в тех же формулировках, в которых судья Дебора выдвинула обвинение по отношению к Марии Бутиной, предъявить обвинение им в нелегальном лоббизме, шпионаже. И посадить, для того, чтобы потом обменять. И сказать им о том, что, ребята, здесь ничего личного. Мы вас держим на обмен, но если сделка не состоится, каждому по 15 лет будет гарантировано.
Ваша
вот
версия,
так надо,
да,
было действовать.
Ваша версия, почему этого не произошло?
Меня поражает, почему это не произошло, почему наши чиновники, которые должны были отработать эту ситуацию, просто утерлись. Ну, потому что, во-первых, личная трагедия Бутина – это ее личная трагедия, никого она не волнует и не интересует. Зачем ради нее шевелить пальцами? Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что это проявление беспрецедентной тупости и некомпетентности. Вот, потому что то, каким образом прореагировала наша страна, пособолествовали, повозмущались и все. Но это вообще ни в какие рамки не лезет.
Возможно ли, что признание вины Марии Бутиной было как раз по рекомендации российской стороны, поскольку она, я так понимаю, была на связи с нашими дипломатами?
Нет, я это исключаю. Потому что от Бутиной требовали как раз с самого начала дачи признательных показаний, и сама Бутина вообще не интересовала американское следствие, американские спецслужбы. Их интересовали связи Бутиной. И Бутину склоняли к тому, чтобы она призналась, во-первых, в шпионской деятельности, призналась, что она входила, либо там координировала деятельность шпионской сети на территории Соединенных Штатов Америки, а затем стала бы называть имена высокопоставленных российских чиновников, политиков и американских тоже. И вот они бы тогда и попали под удар. И вот сейчас как раз, похоже, именно этот сценарий и разворачивается.
То есть неназванные чиновники, скорее всего, названы, но просто их имена сейчас не оглашаются.
Я полагаю, что если суд примет решение положительное по поводу сделки со следствием, а такие вещи рассматриваются в суде, окончательно, я имею в виду, то затем следует ожидать признательные показания публичной Бутиной, во-первых, и, во-вторых, я думаю, что ее вызовут на слушание в Конгресс, в одну из них палат, например, комитет по разведке, вот, где она даст публичные показания. И вот тогда эта история заиграет совершенно иными красками. Так что все еще впереди.
Почему вы исключаете возможность того, что ее депортируют просто на территорию Российской Федерации?
Дело в том, что если бы Бутина не была связана с большим количеством влиятельных людей, чиновников и политиков, ее бы вот так и сделали, ее бы просто депортировали. Она никому не была бы интересна. Но данное дело, это дело политическое, это операция информационной войны. И через Бутину хотят зацепить людей совершенно конкретных, от которых зависит принятие политических управленческих решений. Как в России, так и в Соединенных Штатах. Потому что с Бутиной, оказалось, контактировало довольно большое количество политиков из стана республиканцев. А это может быть и удар по Трампу одновременно. То есть она в этом отношении очень интересный персонаж. И хотя сама по себе она никакой ценности не представляет, но механизм вовлечения в скандал через вот ее признательные показания влиятельных людей, он сделан американской разведкой, ну, просто великолепно и филигранно.
Ну, тем более,
они если от этого механизма не отступятся.
Если она дала уже признательные показания, тогда, в принципе, она уже не нужна американской стороне. И какие-то имена уже названы от республиканской партии, скорее всего, связанные с оружейным лобби там, в Соединенных Штатах. Плюс есть и российское имя, Александр Порфирьевич Торшин, с которым так или иначе контактировала Мария Бутина и с ним переписку вела. Ну, поэтому, а зачем она сейчас нужна американцам?
Этого мало. Понимаете, этого мало. Ведь дело Бутина интересно тем, что пока нет уверенности в том, что Бутина назвала все имена, целая куча чиновников и по эту сторону океана, и по ту сторону океана будет не будет спать спокойно. Потому что они знают, что они с Бутиной контактировали, но они не знают, когда их имена всплывут. Вот. Это очень хороший метод для того, чтобы подвесить на ниточке целую кучу людей и потом начать их шантажировать. Вот как раз обнародованием их имен через Марию Бутину, через ее показания. Поэтому Бутину будут держать еще долго, а потом по программе защиты свидетелей ее куда-нибудь спрячут.
Ну, при условии, что она пойдет на это.
Она пойдет на это, потому что никто в России ее спасать не собирается.
Если она заключает сделку со следствием, суд выносит более мягкий приговор, пока фигурирует цифра 5 лет, возможно, будет меньше. Вы полагаете?
Условно, да.
Да, вы условно, тем более.
Условно, да.
Ну, тогда что
ее... Может...
Да.
А?
Что ее может удерживать там, вот в Соединенных Штатах, если ей дадут условный срок?
Исполнение тех обязательств, которые она возьмет в себя при заключении сделки со следствием.
А, то есть она берет на себя обязательства?
Фамилии всех данных, конечно.
Не уезжать, конечно, например, из Соединенных Штатов и являться на какие-то допросы или слушания, да, в случае, если это понадобится?
Сделка со следствием – это, по сути дела, рабочий контракт. Вот она должна этот контракт выполнить в деталях, по всем пунктам, которые там будут прописаны, филигранно. И очень точно. Поэтому она вот по этой программе сделки со следствием будет досконально все это выполнять. В нужное время она будет давать нужные показания.
Может ли сейчас Мария Бутина быть использована как такой повод для введения очередной порции санкций в отношении Российской Федерации? Или, полагаете, здесь это уже не нужно?
Да, это как раз очень хороший повод для того, чтобы вводить новые санкции и против Российской Федерации, и против конкретных лиц. Потому что вот в деле Бутиной, например, появилась фамилия Николаева, миллиардера известного, а у него доля в американских нефтедобывающих компаниях, кстати, и не только в этой области. Поэтому здесь очень большое количество бизнесменов, довольно крупных, российских, можно но прижать к ногтю. Вот, через как раз механизм санкций. Поэтому политика санкций, в первую очередь персональных, она с делом Путина увязана очень тесно. Это два инструмента, которые будут применяться синхронно.
Ну и от слушателей тоже уточняющие вопросы. Ну вот, например, один из наших слушателей пишет: вы сказали, что она не виновата. Тогда в чем она признается?
Так вот, она признается в том, в чем она фактически не виновата. Ее же обвиняют в лоббистской деятельности. А она лоббистской деятельностью не занималась. Она занималась собственным эпатажем. И очень рекламировала это в социальных сетях. Там с оружием фотографировалась, и разного рода чиновниками влиятельными. Выполняла отдельное поручение Торшина там по организации встреч. Но это не лоббистская деятельность. Но по американским законам, в принципе, под это можно подтянуть. А вот то, что ее обвиняют в шпионаже, в том, что она едва ли не создавала сеть шпионскую, российскую, на территории Соединенных Штатов. Это вот полный вымысел, в чистом виде. Но разобраться в этом вымысле, опять-таки, во-первых, довольно сложно, а во-вторых, если Путина сделку со следствием заключат, то вполне возможно, что она сама признается, что да, она занималась шпионской деятельностью. И все, ее признательные показания поставят точку в этом процессе, уже оспорить ничего будет нельзя. Поэтому то, что она на себя наговорит в соответствии с этой сделкой, вот то как раз и будет рассматриваться и прессой, и на всех уровнях власти.
Спасибо. Это был Андрей Манойло, профессор факультета политологии Московского государственного университета. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще накануне Министерство внутренних дел анонсировало мораторий на изменение правил дорожного движения, а уже сегодня МВД и Минтранс по поручению правительства заявили о том, что готовят предложение по изменению кодекса об административных правонарушениях и ужесточению наказаний за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает издание «Коммерсант». До 1 марта 2019 года чиновники должны решить, как наказывать водителей, которые превысили скорость на 10 км в час. Издание отмечает, что этот пункт может стать самым резонансным, ведь последние 5 лет наказуемым считалось превышение скоростного лимита не менее чем на 20 км в час. По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2018 года выписано более 81 миллиона штрафов за превышение скорости на 20-40 км в час. Это самое распространенное нарушение на трассе. В случае принятия поправки в Кодекс об административных правонарушениях количество выписанных штрафов в одной только столице может возрасти на 50 миллионов экземпляров. Это в 2 раза больше, чем все нарушения правил дорожного движения. Инициатором возвращения штрафа выступил вице-мэр Москвы Максим Лексутов, которого поддержал вице-премьер российского правительства Максим Акимов, возглавляющий правительственную комиссию по безопасности дорожного движения. Среди других поручений Кабмина проработать вопрос об ужесточении ответственности за езду с нечитаемыми номерами, нарушение правил остановки и стоянки. Напомню, 1 июля в России вступила в силу новая редакция правил дорожного движения. В нее, например, был добавлен пункт об ограничении на въезд транспорта с грязным выхлопом. Ну и сейчас с нами на связи Андрей Осипов, автоэксперт, главный редактор автомобильного сайта osipov.pro. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, возвращаем 10 км в час нарушения или вы против этого?
Я категорически против этого, потому что это ужасно. Уже некоторые эксперты посчитали, что, к примеру, в Москве, если сейчас будет введена эта погрешность, то есть будет отменена, скажем так, возможность превышать скорость на 20 км в час и вернется нарушение всего лишь плюс 10, то это принесет бюджету дополнительно 55 миллионов штрафных квитанций. Хорошая цифра, поэтому тут, наверное, надо прежде ответить на вопрос, что мы ставим во главу угла. Ставим ли мы в уголовный угол безопасность дорожного движения, либо пополнение местного, в данном случае, столичного бюджета. Я бы все-таки ставил на безопасность дорожного движения, хотя я так понимаю, что Минтранс, правительство и все остальные чиновники ставят как раз-таки на пополнение городского бюджета. Не зря, в общем-то, идея эта родилась в устах господина хорошо известного Лексутова.
Но в этом есть определенная доля лукавства по одной простой причине, что сейчас, когда называют цифру в 50 миллионов дополнительных штрафов, отталкиваются от того, что вот эти нарушения фиксируются, но при этом никаких штрафных санкций за них нет. А если, например, эти штрафные санкции появляются, тогда появляется резон не превышать более чем на 10 километров в час.
Да, естественно, я понимаю, и, в общем-то, все водители так достаточно дисциплинированы, но давайте посмотрим, во-первых, сразу на несколько вещей. Во-первых, камеры дорожного движения нас зачастую, вот я могу сказать по своему опыту, выписывают штрафы, когда мы превышаем на 21 или 22 километра в час. Это как раз-таки, возможно, та погрешность. Почему было сделано плюс 20? Потому что у первых камер, которые появились на столичных магистралях, погрешность измерения составляла более 10 километров в час. Но все это выглядит, на самом деле, наиболее ужасно для меня по нескольким причинам. Во-первых, на некоторых улицах, где была проведена реконструкция, вполне можно было бы ехать гораздо быстрее, чем те действующие ограничения. Ну, яркий тому пример, поселок Северный, реконструкция Дмитровского шоссе, где нет ни одного пешеходного перехода, собственно говоря, но действует ограничение скорости в 60 км в час, хотя там вполне возможно ехать и 80, и 100. Северо-западная Хорда, аналогичная, в общем-то, ситуация. Таких улиц у нас достаточно много. То есть надо бы, прежде чем мы будем отменять эту разрешенную, скажем так, в кавычках, погрешность, все-таки пересмотреть скоростные лимиты на той или иной магистрали. Это во-первых. Во-вторых, у нас до сих пор нет технического регламента на установку камер. То есть есть технический регламент самой камеры, который требует, чтобы камера стояла под определенным углом, так сказать, по отношению к дороге или на определенной высоте. Но никто никогда не проверял, как на самом деле эти камеры установлены, а ведь в случае их неправильной установки погрешность в измерениях будет гораздо больше. И все это происходит на фоне того, что нам до сих пор не предоставлен понятный, четкий и быстрый механизм обжалования неправомерно выписанных штрафов. У водителя, если он хочет обжаловать тот или иной штраф, будь то превышение скорости или пересечение, скажем там, сплошной линии разметки, ему предстоит пройти, ну я бы сказал, 7 кругов ада и потратить кучу времени. То есть нормального механизма по обжалованию штрафов, который был бы удобен, так сказать, любым автовладельцам, у нас на самом деле до сих пор не существует. На том же сайте госавтоинспекции вы не можете подать заявку на то, чтобы пересмотреть решение по тому или иному административному правонарушению. И опять же, все это происходит на фоне того, что зачастую протоколы об административных правонарушениях, которые так или иначе подписываются сотрудниками ГИБДД, ими, по сути дела, не рассматриваются. То есть, можно вспомнить немало случаев, когда штрафы приходили за отражение, штрафы приходили за объезд скорой помощи, которая стояла, или штрафы приходили той же самой скорой помощи, которая находилась около станции метро, если не ошибаюсь, Братиславская, но, соответственно, камеры сфотографировали, выписывали штраф 3000 рублей, хотя они показывали помощь больному человеку. Вот, понимаете, то есть нет механизма сдержек и противовесов. Есть только один механизм, как можно больше собрать денег с автовладельцев, потому что автовладельцы – это, как правило, люди, которые готовы платить. Ну и плюс ко всему, на фоне тех санкций, которые предусмотрены по отношению к автовладельцу в случае неуплаты того или иного штрафа, они попросту вынуждены платить. Таким образом, мы пополняем, опять же, городской бюджет. Но, повторюсь, никакого отношения к безопасности дорожного движения нет. Если бы оно было, то тот же самый МВД, тот же самый Минтранс мог бы нам, собственно говоря, сказать, что вот, вы знаете, мы провели исследование, и в результате вот этого разрешенного превышения скорости на 20 км в час на дорогах погибло на 30% больше людей. Таких исследований нет. Но при этом я, опять же, наблюдаю те же самые нерегулируемые пешеходные переходы через многополосные магистрали, возьмем, к примеру, Ленинский проспект. Там не важно, сколько мы будем ехать, 60, 70 или 80 км в час. Если пешеходный переход нерегулируемый расположен через 8-полосную магистраль, то, извините, шанс попасть там под колеса автомобиля возрастает вне зависимости от того, какая там разрешенная скорость движения или погрешность.
Андрей, я прошу прощения, но даже когда вы говорите о том, что невозможно вот такие меры вводить, когда нет возможности оспаривать как-то по простой более схеме выписанные штрафы, вы перечисляете те нарушения, которые не имеют отношения к скоростному режиму. Это все нарушения полосности. И вот к полосности претензий много возникает у автомобилистов. А что же касается нарушения скоростного режима, то были некоторые замечания по некоторым камерам, потом эти проблемы решались, и так или иначе они более-менее корректно работают. Поэтому... Ну, возможно, это просто дело привычки. Вот то, что мы привыкли, 20 км в час плюс, это как бы для нас уже норма некая. А сейчас нас этого пряника хотят лишить, и мы, ну, недовольны.
Ну, небольшой, во-первых, пряник. Во-вторых, я вам могу сказать по собственному опыту. Мне пару раз с одной и той же камеры приходили штрафы за превышение скорости на 80. То есть я там двигался якобы 81 километр в час. Я специально проезжал там со скоростью 78 километров в час. И у меня в руках был тарифицированный GPS-метр, который мерил скорость. Он показывал, что на самом деле реальная скорость была даже 76. Но штраф мне все равно приходил за 81 километр в час. Подскажите мне, пожалуйста, как мне можно опротестовать такое решение? Если я знаю, что я там не ехал. Но мне всегда, если я пойду в суд, если я захочу добиваться, собственно говоря, правды, мне скажут, а у нас нет оснований не доверять тарифицированному комплексу фото- и видеофиксации.
Все простите, но фоне... все это в пределах погрешности тех самых 10 километров в час. Если бы вы ехали 60 километров в час...
50 рублей из моего кошелька. Это погрешность.
Если бы вы ехали 60 километров в час, тогда не было бы нарушения на 21.
Я не знаю. А возможно и не было бы, а возможно и было. Немало случаев. Посмотрите, что происходит в интернете. Очень много людей говорят, что я там проехал 60, а мне пришел штраф за 81 километр в час. Как это доказать? Как это доказать? У нас нет механизма, который бы... я могу сфотографировать спидометр, проезжая под камеры со скоростью 60. На что мне судья скажет, который в 99% случаев становится на сторону ГИБДД, что вы знаете, нет. А вот камера фото-видеофиксации, тут, собственно говоря, у меня есть фотоматериал. Она прислала 81 километр в час. А вы, я не знаю, когда и где это сфотографировали. Понимаете? И опять же, еще один момент. Вот наши все сейчас чиновники, которые ратуют якобы за то, что надо отменить этот, вот, как вы сказали, пряник, хотя пряник-то небольшой, да, говорят, что ни в одной стране мира такого нет. Есть. Кроме Сан-Паулу, который находится в той же самой Бразилии, упомянутый господином Лексутом, такое превышение скорости разрешено, к примеру, во многих штатах Соединенных Штатов Америки, простите за тавтологию. Там разрешено на автобанах превышать на 20 миль в час. Это больше 30 километров в час. И это не нарушение. Поэтому не надо ссылаться на зарубежный опыт. Надо думать о том, что есть наши дороги, и есть наши водители, и есть ограничения скорости, которые абсолютно на самом деле не соответствуют условиям движения.
Ну и еще одна тонкость, когда мы говорим о том, что вот это превышение скорости не считается критичным, по крайней мере, мы этого не ощущаем. Есть статистика, которая косвенно, но может свидетельствовать о том, что превышение, да, влияет на смертность на дорогах. Больше всего аварий со смертельным исходом, например, в Москве, происходит где-то в районе Московской кольцевой автодороги или где-то на вылетных магистралях именно в темное время суток, то есть или раннее утро, или ночь, когда минимум автомобилей и есть возможность разогнаться.
Конечно, но, понимаете, тот человек, который позволяет себе гонять по городу, он не думает о разрешенных 10 или 20 километрах в час. Если мы говорим о злостных нарушителях скоростного режима, то, поверьте мне, они так и останутся. 10 ли километров в час будет разрешенный порог, 20, 30, неважно. И вы верно на самом деле отметили, что в утреннее время суток, когда МКАД абсолютно не загружен, там происходит наибольшее количество ДТП. Но если мы посмотрим, и на самом деле, если бы мы действительно анализировали, в каких условиях происходят эти дорожно-транспортные происшествия, и с какой скоростью действительно ли двигался человек, превышал ли он там на 18, на 20 километров в час, или он превышал на 50 километров в час, то мы с вами видим, что большинство аварий со смертельным исходом происходит тогда, когда водитель значительно превышает скоростной режим. Не на 20, а на гораздо большее количество километров в час. Поэтому, понимаете, пострадают от этого не злостные нарушители, не владельцы машин с элитными номерами, так сказать, или те, которые номера эти снимают, а пострадают от этого рядовые автовладельцы. Ну, конечно, бюджет мы пополним московский, да, без вопросов.
Спасибо. Это был Андрей Осипов, автоэксперт, главный редактор автомобильного сайта osipov.pro. Ну и несколько комментариев наших слушателей. Может, просто знаки повесить на 10 километров в час меньше? Зачем огород городить? Спрашивает 85-й. Это раз комментарий. Хорош плакаться. В Европе штраф за превышение за 2 километра в час и в десятки раз выше по стоимости. Это Ярослав Олегович. Николай Любер вступает в косвенную такую дискуссию с Андреем Осиповым. Осиповым пишет, ну, это же все равно нарушение 76 км в час вместо 60 км в час. Ну, и так далее. То есть вопрос неоднозначный, так или иначе. Обращаем внимание, что в правительстве дали поручение это проработать до 1 марта следующего года, а уж какие там предложат штрафные санкции, напомню, превышение на 10 км в час не единственное, что предлагается, нечитаемые номера там тоже фигурируют отдельно. А вот это мы ближе к марту и узнаем. Сейчас 14.30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и в эти секунды агентство РИА Новости сообщает, что Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным 25 декабря в Москве. Видимо, встреча будет с глазу на глаз. Но сейчас о других новостях. Большинство стран Евросоюза выступили против введения новых антироссийских санкций из-за конфликта России и Украины в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник на саммите ЕС в Брюсселе. По его словам, страны-члены Евросоюза считают такие санкции контрпродуктивными. Мнение большинства заключается в том, что необходимо добиться снижения эскалации и найти решение вопроса с длительным досмотром судов, в том числе и европейских, пояснил дипломат. Ну и ранее Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. Организация обратила внимание на нулевой прогресс в реализации Минских соглашений. Еще 12 декабря канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель объявила, что Германия выступит за продление антироссийских санкций. Она также отметила, что обеспокоена действиями России из-за ситуации в Керченском проливе. Ну, сейчас с нами на связи Владислав Белов, заместитель директора Института Европы Российской Академии Наук, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН. Владислав Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С одной стороны, продлевают санкции, с другой стороны, все осуждают действия России, но при этом отказываются от введения нового пакета санкций. Как вы это объясняете?
Ну, во-первых, радоваться нечему. Обратите внимание, что продление санкций было проведено единогласно. Те, которые сомневались, были у нас в стране, страны, как бы теперь убеждены, что действительно России верить нельзя и санкции надо сохранять. Это первый, это негатив. Позитив, да, не стали идти на поводу у Польши, прибалтов и, как говорится, подзуживающую их Украину относительно новых санкций по поводу Керченского пролива. Ну, во-первых, и так достаточно. Второе, видно, что санкции, привязанные к Минским соглашениям, не действуют. Не по причине поведения Москвы, понятно, что по причине поведения Украины. Ну, наверное, третье, все-таки европейцев здравый подход, в отличие от американцев. С 2014 года мы видим политическое принуждение России к возврату с точки зрения Евросоюза международную плоскость. Параллельно с этим у США, которые начинали примерно так же, как европейцы, мы видим циничное геополитическое, геоэкономическое стремление через санкции понизить конкурентоспособность европейского пространства через введение экстерриториальных мер, которые, возможно, мы увидим в следующем году. Но можно вспомнить 6 апреля этого года, когда против ряда экономических субъектов, против Дерипаски, против группы, были санкции, от которых пострадали иностранные компании. Поэтому взвешенный подход, но опять же подчеркну, что, к сожалению, отеческий конфликт оказал негативное влияние на те страны, которые были на нашей стороне относительно возможности смягчения санкций в рамках Минского процесса.
То есть вы полагаете, вообще сейчас серьезно могли рассматривать вопрос об отмене некоторых санкций, если бы не Керчь?
Нет, не было бы, но давление было бы существенно, как раньше. То есть мы видели последовательно в конце 2017 года, 2017 санкции автоматически, в кавычках, продлеваются каждые полгода. Мы видели рост пророссийских настроений, мы видели рост давления на Брюссель. Вот сейчас все это давление исчезло. Конечно же, в этот раз, если бы не было бы этого конфликта, конечно бы смягчения санкций не было, потому что они привязаны к Минскому процессу, привязаны к востоку Украины. И в рамках этого процесса все тормозит Киев. И пока ни у Парижа, ни у Берлина, ни у Москвы нет эффективных рычагов воздействия на поведение украинских участников этого процесса. Вашингтон молчит, у него свои какие-то цели. Ну, по крайней мере, я уже коротко сказал о поведении США.
Ну, и если с точки зрения прагматичности рассматривать отказ от введения новых санкций, что Европу останавливает вот на данном этапе?
Достаточно того, что есть. И Европа не хочет ухудшения, углубления ситуации, которая и так находится не в лучшем состоянии в связи с теми рисками, которые связаны с непредсказуемым поведением США, в связи с тем, что Европа ожидает введения упомянутых мною экстерриториальных санкций в начале следующего года. И в этом контексте вводить что-либо дополнительно в России означало бы поддерживать политику США.
Ну, если позволите, вот как раз в эти секунды пришло сообщение на ленту информационных агентств с пометкой «Срочно». Резолюция Европарламента по «Северному потоку-2» не изменила позицию правительства ФРГ по данному проекту. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе Кабинета министров ФРГ. А как, объясню, как долго Германия может сопротивляться вот давлению и Европарламента, и Соединенных Штатов Америки?
Ну, давайте говорить, что значит сопротивляться. Германия выдала все разрешения. Что вы хотите, чтобы Германия взяла эти разрешения обратно? Это коммерческий проект. Там участвуют частные хозяйствующие субъекты. Госпожа Меркель может что-то придумать, но даже если она придумает со своим правительством, вот эту придумку надо будет преподносить Бундестаг. Бундестаг должен будет голосовать. Только я не понимаю, против чего. Как говорится, что они могут сделать? Опять же, вот только запретить уже выданные разрешения на строительство, знак вопроса большой. Но Европарламент, там достаточно антироссийских политиков, которые всячески муссируют ту же самую тему, что и Польша, и Прибалты, и так далее. Еще раз подчеркиваю, проект мне сложно представить на выданное разрешение давать обратный ход. В теории возможно. Но опять же, ни Меркель, ни правительство, ни Бундестаг решают судьбу Северного потока. Это в любом случае международное право, морское международное право, в водах которого и по дну которого, по дну моря Балтийского пролегает поток. Это регулируется морским правом. А соответственно, сухопутные участки или, соответственно, экономические территориальные воды, ну, здесь уже все было сделано отдельными государствами, поэтому, еще раз, могут запретить сухопутную транспортировку газа, но это будет решение не Берлина, а Брюсселя, который может наложить какие-то запреты на транспортировку через существующую газопроводную систему, но это разрушает всю правовую систему, регулирующую рынок транспортировки, реализации и так далее природного газа, подчеркиваю, природного газа.
Ну, с появлением на месте Меркель кого-то другого, какого-то другого канцлера, условно, Аннегрет Крамп, Карен Бауэр, вы полагаете здесь тоже, что ситуация существенно не изменится?
Кстати, как я сокращенно, чтобы тоже на будущем было удобнее, АКК, она не выступает против Северного потока, она в здравом уме, она не идет, она не собирается стрелять себе собственную коленку. 35% потребления природного газа из России. Можно, конечно, запретить, но даже в самом здравом уме хорошо запретят этот поток, но все равно зависимость от российского природного газа остается. Она будет там, если что-то там случится, все равно будет поставлять через Украину и так далее. Это чисто политическое давление на Россию. В этом плане вмешательство в энергетический суверенитет России, где извне предписывают, как и что надо транспортировать России. Россию обвиняют в нарушении энергетического суверенитета Польши или, предположим, Евросоюза и так далее. А на самом деле нарушение идет совершенно другой стороны. Кстати, об этом мало говорят.
Спасибо. Это был Владислав Белов, заместитель директора Института Европы Российской Академии Наук, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН. Ну, а сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас хорошая новость или условно хорошая. Ну, в общем, будем разбираться вместе с экспертами. Так вот, по итогам 9 месяцев 2018 года оптовые цены на российские томаты впервые оказались ниже, чем на импортные. Почти более, чем на 8,5 рублей. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой группы «Нео-Центр», которые собирают такие данные с 2013 года. Отечественные огурцы, по информации «Нео-Центра», также впервые вплотную приблизились по оптовой цене к импортным. Отечественные помидоры впервые стали дешевле импортных. Это подтвердил РБК исполнительный директор Национального плодоовощного союза Александр Горкин. До сих пор отечественные помидоры были дороже импортных из-за больших затрат на производство, объясняет Горкин. По его словам, затраты на электроэнергию составляют до половины себестоимости тепличных сезонных овощей. Союз даже просил Минсельхоз установить для сельхозпроизводителей льготный тариф на электроэнергию в зависимости от региона. Ну и сейчас с нами на связи Игорь Авакумов, председатель Ассоциации аграрных журналистов России. Игорь Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, это пока заявление экспертов. Их оценка, ваша оценка совпадает с их?
Ну, я, к сожалению, не слышал их оценки. Я просто знаю, что у нас количество теплиц за последние 2-3 года выросло на 10%. Это говорит о том, что государство серьезно заботилось инвестиционным климатом в этой отрасли и серьезно профинансировало различные рода преференции для тех, кто вкладывается сейчас своими деньгами и кредитными деньгами в развитие тепличных хозяйств. У нас сейчас в стране количество теплиц порядка 4000 гектаров. Это, конечно, с одной стороны, это рывок очень большой, а с другой стороны, в той же Турции их порядка 20000 гектаров. Просто надо сопоставлять, как бы.
То есть у них в 5 раз больше при всем...
Да, при всем при том. Не могу сказать, что их помидоры очень вкусные. Они, скорее, их называют целлулоидными. Но, тем не менее, их много, и они по качеству, ну, в общем...
Не приемлемые, но не догоняют
до качества грунтовых помидоров, конечно же. Тех же самых ставропольских, тех же самых волгоградских, азербайджанских особенно, которые поближе. Снижение цен на рынке происходит за счет увеличения конкуренции, за счет увеличения площадей теплиц, за счет того, что все-таки выращивая помидоры в России, мы не так вкладываемся в логистику, когда везем их из Турции или откуда-нибудь еще, из какого-нибудь зарубежья. То есть с этой точки зрения, конечно, мы выигрываем достаточно серьезно. Что касается затрат на электроэнергию, я тут последний комментарий послушал. Да, это действительно так, но если смещать строительство теплиц в зоны, где у нас 360 дней в году солнечных, это зоны Кавказских минеральных вод, это тот же Ставрополь, это тот же Крым, то тогда мы сделаем очень большой прорыв, очень большой прорыв. Ну, в Крыму сейчас температура воздуха вот где-то плюс 5, а 1 января там будет плюс 15. Это вот в районе Евпатории вот эти вот места. То есть достаточно солнечных дней, достаточно солнца и достаточно небольшого обогрева, абсолютно небольшого обогрева, для того, чтобы наращивать там производство помидор. Ну и огурцов, соответственно.
Игорь Борисович, я сразу уточню. Вы начали с того, что государство, наконец, обратило внимание и как-то стало подталкивать инвестиции вот в отрасль плодоовощной продукции. Но тут же возникает вопрос, а дело в государстве или в том, что возник такой спрос на рынке, который необходимо было чем-то закрывать, в том числе и собственным производством, поскольку, ну, такая лакуна образовалась?
Вы знаете, в чем дело? Если бы государство не финансировало эти вещи, я думаю, что ничего бы не было, обошлись бы импортом, как обычно, по накатанной дорожке. Тем более, что компании-импортеры, они весьма заинтересованы в сохранении своей доли рынка. Они же никуда не исчезли, эти компании-импортеры, которые в 2013 году импортировали продовольствие на 45 миллиардов долларов. Они же никуда не делись. И они ждут своего часа, и в любой момент они были бы готовы подхватить этот рынок и везти помидоры из ближнего зарубежья, из той же Туркмении, вот, из того же Таджикистана. Да уже, в общем, они были готовы даже из Африки везти эти помидоры, которые, так сказать, страны Африки не объявляли нам никаких санкций. Вот. Но государство приняло решение развивать собственные тепличные хозяйства. Это совершенно правильное решение, потому что это новые рабочие места, это высокотехнологичное производство. Сейчас теплицы уже поколения 4+, или даже 5-го поколения уже появились, роботизированные. И у них очень большой, так сказать...
КПД?
Большой КПД, да. У них большой КПД, это действительно так. Но касательно себестоимости... Конечно, они проигрывают обычным пленочным теплицам в хороших регионах мира, той же Турции, по себестоимости. Но если брать, еще раз повторяю, зону наших Кавказских минеральных вод, Крыма, ну, Кавказа, а в целом Дагестан, например, да, и если там это развивать, это производство, то мы будем, в общем, в благоприятной зоне для конкуренции со всеми остальными.
Хорошо. Ну, оптовые цены на помидоры российские уже ниже, чем на импортные. Огурцы по этому показателю догоняют. А где еще у нас ожидаются прорывы? Сейчас, простите, могу уже мельчить, но это что там, зелень, перцы?
Ну, перцы, баклажаны. Очень престижный и перспективный рынок будут перцы и баклажаны. Пока у нас перцы конкурируют с импортом, это грунтовый перец наш. Ну, он не такой симпатичный с точки зрения маркетолога.
Ну, но страшненький, вкусный. Но вкусный, да.
Он душистый, он вкусный, его и тушить, и в салаты, куда угодно. А вот так вот, чтобы положить его рядом, допустим, с целлулоидным перцем, допустим, из той же Турции, ну, он, конечно, проигрывает внешне. Но по вкусовым качествам он его опережает намного. Так что я думаю, что зеленые культуры, у нас имеется в виду кинза, укроп, петрушка, вот эти вот всякого рода кориандры и прочие приправы, они будут прерогативы частных мелких хозяйств, потому что производить их большими объемами крайне рискованно. Рискованно, потому что спрос, в общем, он регулируется в зависимости от погоды. Жаркая погода, люди едят салаты свежие. Прохладная погода, они предпочитают что-нибудь погорячее. Вот. Поэтому здесь лучше такой зеленой конвейер делать небольшими партиями. Ну вот у нас, допустим, компания «Мираторг» у нас сейчас займется выращиванием чеснока. Я не одобряю это решение, потому что появление такого монополиста на рынке, где обычно преобладали мелкие компании, то есть фермерские компании, личные подсобные хозяйства, кооперированные каким-то образом через Центр Союз или через потребительскую кооперацию, короче, вот, то здесь появление такого монополиста, оно рынку пользы не принесет.
Хорошо. Вернуться к общему положению дел. Вы сказали, что сейчас и инвестиции выросли, и площади
растут. Инвестиции выросли, да. Выросли в разы, да. Площади тоже выросли. Ну, но не в разы, но
Солидно.
Сильно выросли.
Можно ли вот это, сейчас экономическим языком буду выражаться, но можно ли этот тренд рассматривать как долговременный?
Сложный вопрос, если учесть зависимость нашего сельского хозяйства от интересов большой политики. Вот в тот момент, когда закрыли Турцию по причине конфликта со сбитым нашим самолетом, с нашим истребителем, бомбардировщиком, точнее, в тот момент была провозглашена линия на развитие собственных теплиц, и рывок был сразу сделан, сразу, вот за 2 года был сделан рывок. Но сейчас с Турцией отношения наладились, и одним из первых требований Эрдогана, так сказать, для замерения наших, так сказать, конфликтов, это было открытие рынка помидор, и это было сделано, к сожалению. Некоторые наши компании, которые серьезно вложились в этот импорт, они сейчас очень серьезно чешут свой лоб, а правильно ли мы сделали. То есть, в зависимости от большой политики, повторюсь, она весьма существенна, и, к сожалению, наша большая политика международная, наше Министерство иностранных дел, соглашаясь на такие вещи, она не вполне предполагает, какого количества тысяч людей это коснется в России.
Но если наши помидоры дешевле, значит, они конкурентоспособнее даже по сравнению с турецкими?
Ну, а если откроют Европу? А если мы помиримся еще с кем-нибудь?
Вот вопрос. Если откроют Европу, то вот в том состоянии, в котором сейчас пребывают наши сельхозпроизводители, если говорить об огурцах, помидорах, перцах, баклажанах, это будет...
Им будет очень тяжело.
То есть с Европой мы пока конкурировать не можем?
В Европе кратно большее количество тепличных хозяйств, исчисляемые на гектары, кратно больше. Там порядка 200 тысяч гектаров теплиц.
Тогда выходит, что
во всей Европе
наши сельхозпроизводители как бы продолжают молиться на санкции.
Ну, в целом, да, я не вижу в протекционизме ничего плохого, это полезно для развития внутреннего рынка, но если опираться только на санкции, то это может привести к застою на рынке, и наше нынешнее снижение цен может обернуться повышением цен, поскольку образуются крупные монополисты. Монополия всегда стремится к повышению цен. Так что здесь важно соблюдать очень серьезный баланс.
Ну и слушатели тоже интересуются. Игорь, например, спрашивает, а планирование есть у инвестиций? Перепроизводства, например, не будет? Не стоит нам этого опасаться?
Перепроизводство в нашей стране невозможно. Если убрать с рынка весь фальсификат, абсолютно весь, то мы увидим, что у нас, как вы говорите, слово лакуны, да, у нас образуются лакуны, которые не заняты внутренним производством. Это касается молочного рынка, это касается мясного рынка, особенно рынка переработанного мяса. Естественно, это касается рынка сыров, поскольку кто-то говорит, что у нас всего 15% сыров фальсифицированы, кто-то говорит, что 25%, а кто-то говорит, что и 70%. Понимаете, цифра гуляет так, что учесть ее просто невозможно. Поэтому нужно очень четко смотреть, что мы можем сами производить, а что мы, в общем, традиционно можем покупать. Ничего там плохого нет, в товарном обмене никогда плохого нет. Если брать, допустим, Северную Америку, ну, Соединенные Штаты, они производят мясо сорта премиум, стейки. Но сами они их едят мало, поскольку они дорогие, и они их покупают в Канаде. Это не премиум, это первый, второй сорт. Но они его с удовольствием едят, он, в общем, ничем не хуже и ничем не... Ну, он просто дешевле, это выгодно. То есть то, что премиум, они гонят на экспорт, а то, что сами потребляют, это, в общем, отнюдь не премиум. Так что вот товарный обмен, он, в общем, он в мире принят, это нормально, это как раз экономически оправдано. Потому что страны, которые не производят, допустим, говядину, те же Арабские Эмираты, у них там нет такой возможности физической, они с удовольствием покупают премиальную говядину. Пример наших компаний, которые уже начали туда поставки, вот как раз об этом и говорит.
Последнее уточнение, но вот сегодня ситуация на рынке такая, какая она есть, политическая конъюнктура такая, какая сложилась, но и наверняка те люди, которые оценивают инвестиционные риски, они думают, а дальше вкладываться в сельское хозяйство или нет? Вот что вам известно о каких-то крупных инвестпроектах, которые бы планировались в Российской Федерации, или пока все замерли в некотором ожидании?
Я могу вам сказать, что человек, любой человек в Африке, в Антарктиде, в России, в Америке, он ест всегда 3 раза в день, а то и чаще, но не реже. Если реже, то это плохо. Поэтому этот бизнес вечный. И человек с ростом доходов, еще был такой немецкий экономист в 20-е годы, немецкий экономист Энгель, не Энгельс, а Энгель, который исследовал потребление питания немецкой семьи. И он определил такую аксиому, которая до сих пор принята как аксиома Энгеля. Человек при росте доходов прежде всего улучшает структуру питания. То есть тот, который ел, условно говоря, селедку, да, тот переходит на красную или белую рыбу. Вот. Или кто-то ел картошку, переходит на спаржу, например. Да? То есть всегда при росте доходов человек улучшает структуру питания. Это закон жизни. Это не потому, что ему так хочется, а потому, что ему хочется дать больше питательных веществ своим детям, чтобы они лучше усваивали уроки в школе и, в конце концов, поступили в институт и пробились в жизни и заняли ключевые фигуры в экономике и в политической сфере. Почему нет? Так что этот процесс вечный. И у нас инвестиции будут продолжаться в высокотехнологичные сегменты аграрно-промышленного производства. То есть в производство тех самых премиум-товаров, о которых я говорил чуть-чуть выше.
В расчете то есть, на то, что уровень жизни будет расти?
Конечно, конечно, конечно. Ну, по крайней мере, сейчас вот наш конек, что называется, это экспорт. Экспортный тренд, он совершенно правильный. Вот многие его критикуют о том, что нам сейчас не до экспорта, нам бы сейчас внутренний рынок качественным продуктом накормить. Но если мы сейчас не будем вкладываться в высокотехнологичные отрасли, то они за собой не подтянут весь агропромышленный комплекс. Это ведь диверсификация будет происходить технологий, да, и трансфер этих технологий, он так или иначе будет происходить во все сферы агропромышленного комплекса, вплоть до выращивания укропа. Вот, поэтому в эти сегменты сейчас люди очень серьезно вкладываются, поскольку эта задача, поставленная президентом, она будет поддержана. Она будет поддержана политически. Уже сейчас перенастраивается система торговых представительств. система сельскохозяйственных атташе. Это очень серьезный процесс идет сейчас. Это люди готовятся сейчас продвигать российские товары на зарубежные рынки. Это будет серьезная система изучения этих рынков, серьезный анализ этих рынков,
чего мы туда придем, а там уже занято.
Вы понимаете, в чем дело? Рынок занят всегда.
Ну, нужна твоя. С этим никто не спорит. Просто время нашей дискуссии подошло к концу. Я благодарю вас, Игорь Борисович, за то, что уделили нам время. Это был Игорь Абакумов, председатель Ассоциации аграрных журналистов России. Наверняка мы к этой теме еще вернемся, особенно если учитывать тот скепсис, который сейчас транслируют наши слушатели. В комментариях просто не успею их прочитать. Но многие не верят в скажем так, правдивость вот этих исследований со стороны экспертного сообщества. Сейчас 15 часов новости.